Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Поверх барьеров. Памяти Александра Вертинского». Судьба артиста после возвращения из эмиграции была удивительно сходна с судьбой тех, кто сегодня отлучен от официальных медиаканалов. Вертинский выступал, а в кассах билеты на него не продавали. Он был популярен, но афиш на его концерты не существовало. Начальство крутило его грампластинки и тайно продавало их за границу. Александр Вертинский в воспоминаниях друзей и близких.
Манит, звенит, зовет, поет дорога. Еще томит, еще пьянит весна. А жить уже осталось так немного. И на виска белеет седина. Идут, бегут, летят, спешат заботы. И вдаль туманы текут года. И так настойчиво и нежно кто-то от жизни нас уводит навсегда.
21 мая 1957 года скончался Александр Николаевич Вертинский. Он умер любимцем публики, артистом, до самого конца собиравшим полные концертные залы, шансонье, на которого никогда не было в кассе лишнего билета, исполнителем, вызывавшим восторг даже собратьев по ремеслу. После четверти века скитаний по Европе, Америке и Дальнему Востоку, после 15 лет в Советском Союзе Вертинский обладал мировой славой. Лидия Владимировна, вдова Александра Николаевича, рассказывает, что вскоре после того, как Вертинский вернулся на родину, его пригласили в студию, где было записано 9 его пластинок. Каждая из них была отпечатана в количестве 50 экземпляров. Это был тираж для высшего руководства. Ему тоже был любопытен Вертинский, но оно не считало для себя удобным появляться на его концертах. Году в 1947-м эти пластинки были отпечатаны уже массовым тиражом, однако значительная их часть была вывезена через Турцию какими-то подставными фирмами для продажи русским эмигрантам в Европе и Америке. Особенно много было продано в лагерях перемещенных лиц. И вот, несмотря на все это, несмотря на полученную сталинскую премию за роль кардинала в фильме «Заговор обреченных», Вертинский был советской прессой абсолютно замолчен. О нем ходили слухи, один экзотичнее другого. Наш автор Александр Горянин встретился с дочерью Александра Николаевича Анастасией Вертинской.
Акуневская вспоминает выступление Вертинского в 1945 году в ВТО. Она рассказывает, что люди чуть ли не с люстр свисали. И среди песен, которые спел Александр Николаевич, была одна о Сталине, как над картой Родины посидела его голова.
Да, у Александра Николаевича существуют стихи, которые называются «Он». И там действительно есть слова «над истерзанной картой России посидела его голова». И когда Сталин увидел эти строки, как гласит молва, он подчеркнул своим известным красным карандашом слово «истерзанный» и поставил вопросительный знак. И Александр Николаевич узнал об этом и изменил это слово «истерзанный» карты России. Да, это стихотворение о Сталине. Он был не исключением, Александр Николаевич, в тот период, когда Сталин казался для всех здесь патриотической фигурой и отцом народов. Я знаю, что Сталин любил Вертинского очень. У него, как говорят, были его пластинки, и он время от времени ставил Вертинского и слушал его, как гласит молва. Но я в этот слух верю, потому что я думаю, что та причина, по которой он все-таки не убил его, заключалась именно в Сталине. Хотя то, что его не уничтожили, вызвало много таких, знаете, типичных слухов. Кто-то говорил, что он крупный разведчик Вертинский, кто-то рассказывал, причем рассказывал мне этот человек очень определенно, что его бюст он видел сам в музее КГБ. Хотя я уверена, что бюст самого этого человека, который рассказывал, наверняка стоял в КГБ, вот это уж точно. Ну и так далее, приписывали как бы Вертинскому всевозможные такие разведческо-шпионские функции. Хотя надо сказать, что Вертинский никогда не жил без молвы. Сначала шла молва, а потом уж появлялся он. Он был человеком, который был окружен одиозными разговорами. Вполне возможно, что ему было не привыкать к этому. И жена была гречанкой, вывезенной из какого-то гарема. И мы были китайчатами. И вагон золота он привозил в Россию, чего не было. Ну и так далее.
О мифах, ходивших вокруг Вертинского, рассказывает его дочь Анастасия.
Когда он вернулся в конце 43-го года в Россию, он давал огромное количество благотворительных концертов. Тогда они назывались шефскими. И никогда не отказывался, если его просили. И это никогда не было по приказу Министерства культуры или переурочной какой-то акции. Он пел эти благотворительные концерты и в нашей школе, в различных домах, и в пользу осиротевших детей, и в пользу инвалидов и так далее. Он пел и пел, как будто бы замаливал какой-то грех. Ну, я и думаю, что он, как всякий русский интеллигент, конечно, осознавал свою вину в этой эмиграции, хотя не понимал, что, собственно говоря, эмиграция спасла его. Он именно чувство вины свое заглаживал перед Родиной. Он находился на двойственном положении, я считаю. Он не был запрещен, но он был под цензурой. Ему многое все-таки не разрешалось петь. В нем не было сказано ни слова нигде. Особенно отчаянно он воспринимал отсутствие прессы о нем. И когда в Россию приехал Ив Монтан, он увидел это сумасшествие, которое происходит вокруг Ив Монтана, как и уже телевидение, появившееся тогда, освещало пресса, какой ажиотаж. У него есть горестное письмо, где он пишет: «Разве я не русский Ив Монтан? Разве я не достоин внимания официальных властей? Все делают вид, что меня нет, но я есть».
Рассказывала Анастасия Вертинская. И действительно, энергия заблуждения, породившая у Вертинского миф о спасительной родине, владела им все годы изгнания. По существу, с того самого дня, когда он ступил на турецкий берег в Константинополе.
Принесла случайная молва милые, ненужные слова. Длинный сад, фонтанка и Нева. Вы слова залетные, куда? Тут шумят чужие города. И чужая плещется вода. И чужая светит звезда. Вас не взять, не спрятать, не прогнать. Надо жить, не надо вспоминать, чтобы больно не опять. И чтобы сердце больше не кричать.
Почти 25 лет провел Вертинский за границей, объездив чуть ли не весь мир, начав с Румынии и Польши, продолжив во Франции и Америке и закончив свой маршрут в Шанхае. Он пел в больших городах и цыганских таборах, в тюремной камере, куда его упекла румынская полиция, и на океанских кораблях, в шикарных кабаре и копеечных кабаках. Вот характерный эпизод из воспоминаний Вертинского о парижской ночной жизни. Однажды в Казбеке, где я выступал после часу ночи, отворилась дверь. Было часа три. Мне до ужаса хотелось спать, и я с нетерпением смотрел на стрелку часов. В четыре я имел право ехать домой. Неожиданно в дверях показался белокурый молодой англичанин, немного подвыпивший, веселый и улыбающийся. За ним следом вошли еще двое. Усевшись за столик, они заказали шампанское. Публики в это время уже не было, и англичане оказались единственными гостями. Однако по каббатскому закону каждый гость дарован Богом. Всю артистическую программу нужно было сначала и до конца показывать этому единственному столику. Меня взяла досада. «Пропал мой сон», — подумал я. Тем не менее, по обязанности я улыбался, отвечая на расспросы белокурого гостя. Говорил он по-французски с ужасным английским акцентом и одет совершенно дико, очевидно, из озорства. На нем был серый свитер и поверх него смокинг. Музыканты старались. Гость, по-видимому, богатый, потому что сразу послал оркестру полдюжины бутылок шампанского. «Что вам сыграть, сэр?» — спросил его скрипач-румын. Гость задумался. «Я хочу одну русскую вещь», — нерешительно сказал он. «Только я забыл ее название. Там-там-там-там». Он начал напевать мелодию. Я прислушался. Это была мелодия моего танго «Магнолия». Угадав ее, музыканты стали играть. Мой стол находился рядом с англичанином. Когда до меня дошла очередь выступать, я спел ему эту вещь и еще несколько других. Англичанин заставлял меня бесировать. После выступления, когда я сел на свое место, англичанин окончательно перешел за мой стол и, выражая мне свои восторги, между прочим, сказал: «Знаете, у меня в Лондоне есть одна знакомая русская дама, леди Деттердинг. Вы не знаете ее? Так вот, эта дама имеет много пластинок одного русского артиста». И он с ужасающим акцентом произнес мою фамилию, исковеркав ее до неузнаваемости. «Так вот, она подарила мне эти пластинки», — продолжал он, — «почему я и просил вас спеть эту вещь». Я улыбнулся и протянул ему свою визитную карточку, на которой стояла «Александр Вертинский». Изумлению его не было границ. «Я думал, что вы поете в России!» — воскликнул он. «Я никогда не думал встретить вас в таком месте!» Я терпеливо объяснил ему, почему я пою не в России, а в таком месте. Мы разговорились. Прощаясь со мной, англичанин пригласил меня на следующий день обедать в Сирос. В самом фешенебельном ресторане Парижа «Сирос» к обеду надо было быть во фраке. Ровно в 9 часов, как было условлено, я входил в вестибюль ресторана. Метрдотель Альберт, улыбаясь, шел мне навстречу. «Вы один, мсье Вертинский?» — спросил он. «Нет, я приглашен». «Чей стол?» — заглядывая в блокнот, поинтересовался он. Я замялся. Дело в том, что накануне мне было как-то неудобно спросить у англичанина его фамилию. «Мой стол будет у камина», — вспомнил я его последние слова. «У камина не может быть», — сказал он. «Почему?» «Этот стол резервирован на всю неделю и не дается гостям». В это время мы уже входили в зал. От камина, из-за большого стола с цветами, где сидело человек 10 каких-то старомодных мужчин и старух в бриллиантовых диадемах, легко выскочил и быстро шел мне навстречу мой белокурый англичанин. На этот раз он был в безукоризненном фраке. Еще издали он улыбался и протягивал мне обе руки. «Ну вот, это же он и есть», — сказал я, обернувшись к Альберту. Лицо метрдотеля изобразило священный ужас. «А вы знаете, кто это?» — сдавленным шепотом произнес он. «Нет», — откровенно сознался я. «Несчастный, да ведь это же принц Уэльский».
В опаловом и лунном Сингапуре, в буй, когда под ветром вон спала, в игре всю ночь народной шкурой под вопли обезьян. В опаловом и лунном Сингапуре за тестями и кольцами звеня, магнолия тропической лазури, вы любите меня.
Александр Николаевич просился на родину трижды. Он страдал без российского, без советского, как он подчеркивал слушателя. А между тем, все эти годы, пока Вертинский пел за границей, его не так уж плохо знали в СССР. Его пластинки проникали в Москву и в Ленинград. Каким образом? Александр Горянин задал этот вопрос композитору Никите Богословскому.
У нас был дом, связанный с артистическим миром. Многие ездили просто, тот же Утесов, например, он ездил в такую заграницу, как Рига, а там пластинки Вертинского были чрезвычайно популярны. Это все пластинки контрабандным образом с самого начала, с моего младенчества, я помню, они появлялись. Но они принадлежали каким-то людям, они давали только послушать, переписать тогда. Да нельзя было их, потому что никаких магнитофонов. Но давали послушать, очень бережно относились, и хранили и давали с выбором, кому можно, кому нельзя. Потому что было такое время, что если человек увлекался Вертинским, вообще могли еще его и посадить, знаете.
Но песни Вертинского были известны в советские довоенные годы не только в исполнении самого певца. Никита Богословский продолжает.
Я жил в Ленинграде. Там был такой один артист, который взял похожий на Вертинского псевдоним. Он назывался Валерий Валертинский. И непросвещенная публика думала, что это как раз Вертинский действие. Говорю, ну что в нем такого, чем его увлекается? Потом он довольно быстро, то ли благодаря незаконной эксплуатации этого Асанаса, то ли почему-то другому, исчез вообще со сцены. А исполнено как раз сочинение Александра Николаевича. Это был такой просто полуплагиат, основанный на изменении и добавлении двух букв только. Реперкомы, эти начальники цензура, они не очень просвещенные были, господа. Но что он где-то какой-то концерт в Солево-Чагодске, и там поет Валертинский, исполняя песню Александра Николаевича, кто там проследит? Авторы не объявляли. Так что в народе это уже существовало в совершенно разнообразных кругах. И у молодежи это было любимым. И у тех людей, которые, у старой гвардии, которая застала Вертинского еще до эмиграционного периода. Вот эта таинственность, это какая-то отстраненная от нашего такого густого быта романтика, это всегда очень привлекало и задевало не только сердца, но и умы.
Сколько вычурных поз, сколько сломанных роз, сколько мух и проклятий, и слез. Как сияют венцы, как банальны концы, как мы все в наших чувствах глупцы. А любовь — это яд, а любовь — это ад, где сердца наши вечно горят, но дыми бегом, как уходит весной вода, дни бегут, унося за собой года. Время лечит людей, и от всех этих дней остается тоска одна. И со мною всегда
Вертинский возвратился в Москву в конце 43-го года. Его приезд произвел фурор. Вспоминает Владлен Давыдов.
Я студент школы-студии МХАТ. В 44-м году был на одном из первых его концертов. И, конечно, это было совершенно невероятное впечатление, потому что, представляете, затемненная Москва, трудные годы войны. И вот вдруг выходит человек в темно-синем фраке, загадочный, молчаливый. Зал замирает, и он тихо, почти интимно объявляет: «Степь молдаванская». Пауза, аккорды знаменитого Миши Брохса, и начиналось таинственное действо.
Тихо тянутся сонные дроги, и, вдыхая, ползут под откос. И печально глядит на дороге у колодцев распятый Христос. Что за ветер степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыган кочевать, никого не любя.
Вся эта степь молдаванская, с того берега приехал Вертинский, из того мира, из той старой России, из Серебряного века. И вот мы его видим, мы его слышим. И не только это, а и магия его обаяния актерского. Он завораживал. У него была какая-то манера, такая отрешенность от зала. Для меня это был большой урок громадного мастера с большим содержанием. То есть вот если говорить то, чему нас учили в студии, то, чему учил Станиславский, Немирович Данченко, это вот тот второй план, та большая содержательная душа актера, то есть вот то, что говорили, жизнь человеческого духа. И вот в его актерской индивидуальности, в его таланте, в личности человеческой, мужской, вот эта загадочная громадного мира душа раскрывалась на эстраде, на сцене. Недаром мхатовцы его назвали «Шаляпин эстрады».
Публика была от Вертинского без ума. Александр Николаевич всюду желанный гость. Рассказ композитора Никиты Богословского.
Я был очень дружен с Александром Николаевичем. Причем дружба у нас была довольно давнишняя и очень странно образовалась. В начале 50-х годов кинорежиссер Марк Донской пригласил на ужин, который он устраивает в Доме кино в честь Александра Николаевича Вертинского. Мы собрались, был очень веселый, милый ужин. И Вертинский рассказывал массу всяких историй из своей жизни за границей. И, в частности, он рассказывал о Китае. Он говорит, я был в курсе того, что делается у вас в области музыки, в области песни. Мы слушали. Вот, в частности, очень была у меня песня знаменитая, такая «Любимый город». Я очень любил. Донской показывает. Он говорит, это он написал. Он меня, значит, сразу же зауважил. Потом про шахтеров была такая песня «Спят курганы». Он говорит, это тоже он написал. Он говорит, ну, такого совпадения не может быть. Ну, например, песня «Темная ночь». Говорит, это тоже он написал. Тут, значит, он подошел ко мне, Александр Николаевич, мы с ним расцеловались и в первый же вечер выпили на брудершафт. И потом виделись довольно часто, просто по взаимному тяготению. Но моя жена очень не любила, когда он мне звонил утром и говорит, давай встретимся, потому что я уходил из дома практически на целый день. Мы шли завтракать в кафе «Националь». После «Националя» мы шли в ресторан ВТО обедать. Потом шли в такой был коктейль-холл на улице Горького, на Тверской. Потом еще куда-то так мы по всем этим заведениям ходили, где-то ужинали, потом еще где-то. И я, в общем, приходил домой поздним вечером. Что в нем меня профессионально привлекало? Он был очень большого и оригинального дарования мелодист. Его сочинение на кажущуюся свою примитивность – это не примитивность, это простота, это разные вещи. Они очень яркие и сразу въедаются в память, в слух, в сердце. Они всегда узнаваемые. Его можно всегда почерк узнать. Это редчайший случай в области песен. Это редко у кого бывает, чтобы композитора можно было узнать сразу по его интонационному кругу.
Разве можно глазам запретить улыбнуть? Разве стыдно другую любя подойти и пройти, лишь глазами коснуться, лишь глазами коснуться тебя?
Помимо общения с артистической Москвой, радостью Вертинского были его дочки – Марианна и Анастасия.
Мои отношения с ним были сложнейшими. Я всю свою жизнь его ревновала.
Вспоминает Анастасия Вертинская.
Я ревновала его к своей сестре, ко всем буквально. Это доходило до каких-то неестественных форм. Я обижалась на него и могла не разговаривать с ним очень долго. Он просил у меня прощения. А я по ночам рыдала от обиды, потому что мне казалось, что он любит Марианну больше, чем меня. Но на самом деле он обожал и меня, и Машу, конечно, обоих. К примеру, если он дарил ей куклу в розовом платье, а мне в голубом, то это для меня являлось целой трагедией. Мне казалось, что только тому, кого ты очень сильно любишь, можно подарить в розовом, и тому, кого ты ненавидишь, в голубом. Это была вечная для него мука. Он никак не знал, как из этой ситуации вывернуться. И я часто дралась с Машей впоследствии именно по беспричинной ревности. Но он, конечно, знал, что у Маши такой характер вообще-то противоположный мне. Она легкая, она сердечная, отзывчивая, быстрая, добрая. А я такой глубокий, ранимый, закомплексованный зверь была маленький. Поэтому, конечно, я досаждала ему. И письма, в которых опять ты, Настенька, на меня обиделась за что-то. Я ведь еще молчала, не говорила, в чем причина, потому что мне было стыдно сознаваться. Но на каждый ее день рождения мне везся такой же подарок. Но вот я следила, чем он будет отличаться от Машина. Где будет знак любви его сильнее к ней, чем ко мне. Хоть даже самая ленточка на ботинке куклы.
Вырастут доченьки, доченьки мои, и будут у них ноченьки, будут соловьи.
Я убеждена в том, что ничего подобного до Вертинского после не происходило на эстраде. Он родил собою определенную эстетику, жанр, определенный мир. И ничего после него не родилось подобного. Не зря. Потому что он сам собой исчерпал в этом жанре буквально все, что мог. Вертинский был русский шансонье. Вот это французское слово, скорее всего, подходит к нему, стоящему на эстраде. Когда современные певцы пытаются петь Вертинского, ничего не выходит из этого. Они пытаются самостоятельно переосмыслить текст его песен, музыку его. И из этого выходит какая-то незначительная песенка, бессмысленная. Смысл, который Александр Николаевич вкладывал в свои песни, он был особым смыслом. Это был особый мир, который он привносил в песню.
Из письма Вертинского жене, Лидии Владимировне, 50-й год. Что писать, что петь? Есть только одна правда, правда сердца, собственная интуиция. Но это не дорога в искусстве нашей страны, где все подогнано к моменту и необходимости данной ситуации. Сегодня надо писать так, завтра иначе. Я устал и не могу в этом разобраться, и не умею. У меня есть высшая надпартийная правда – человечность. Но если сегодня нам не нужна она, значит, надо кричать «убей» и так далее. Все это трудно и безнадежно, и бездорожье полнейшее. От моего проклятого искусства, искусства игры на тончайших и скрытых чувствах и нюансах человеческой души, во мне развернулась сложная и большая машина. Эти маленькие тайные моторы стучат и дрожат и работают на холостом ходу и буквально сводят с ума. Целые дни и вечера в голове несутся отрывки мелодий, строки стихов, просто наблюдения, встречи, взгляды, мелочи. Все это шумит, перебивает друг друга, и я часто думаю, уж не сумасшедший ли я? Точно через мою голову льется какой-то поток, какая-то река вроде Куры, которая несет щепки и мусор. И только одно единственное средство – алкоголь. Он оглушает, успокаивает и заставляет исчезать всю эту свистопляску. Вот почему я после концерта всегда пью.
Послушай, о, как это было давно. Такое же море и то же вино. Мне кажется, будто и музыка та же. Послушай, послушай, мне кажется, да.
Через год Александра Николаевича Вертинского не стало. Он, столько лет стремившийся домой, умер дома. Он, высшей ценностью считавший родину, родину обрел. Познал ли он встречное чувство?
Сейчас, к сожалению, приходится добиваться и убеждать, что, скажем, на его доме должна висеть мемориальная доска. И когда правительство Москвы сомневается и думает, что это будет могильник, считает, что нельзя вывешивать мемориальные доски в таком количестве, то, я полагаю, нужно снять сначала доски выдающийся партийный деятель. Но, очевидно, еще не настало время, когда его личность в достаточной степени оценены, ведь этот же энтузиазм групповщины, он сходит постепенно с нас, не сразу. Вот этот вот жанр пока что считается таким не очень русским, немножко иностранным. Но я-то думаю, что это абсолютно русская культура, абсолютно интернациональная культура. Он человек мира.
Там, там,
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.